Олексій Зарахович. Анімалістика на радіо НВ.
Добрый вечер. В эфире программа «Анималистика». Программа, в которой, говоря о зверях, птицах и насекомых, по сути, говорим о себе самих. То есть превращаем больше мир в зеркало. Кто же будет сегодня в этом зеркале? Будет тот, кто в мифологических представлениях является звериным двойником человека. Одинокий, хитрый, обладающий чудовищной силой, но любящий полакомиться фруктами и медом. Сегодня мы говорим о медведе. Именно медведь, а не лев, в североевропейской традиции настоящий царь зверей. Но и безо всякой мифологии очевидно главное качество этого зверя – сила. А так как сила всегда вызывала уважение, то к ней народная молва добавляет ум, и не просто ум, но мудрость. Тут впору вспомнить одну притчу. Как-то раз волк и лисица обнаружили убитого охотниками оленя и никак не могли поделить добычу между собой. Тогда они отправились к мудрому старому медведю и попросили рассудить их. Медведь, выслушав и лисицу, и волка, задумчиво сказал: «Вы нашли этого мертвого оленя одновременно, стало быть, и туша его должна быть разделена между вами поровну. Я помогу вам». Медведь огромными когтями разделил тушу на две части. Только одна из частей получилась значительно больше другой. И тогда медведь откусил от большей части кусок, не рассчитал. Часть туши, заметно уменьшившись в размерах, внезапно стала меньше, чем вторая часть. Тогда медведь подумал и откусил от второй части. Но уравнять куски не удалось. Уже другой кусок оказался меньше. Медведь все откусывал и откусывал, пока не съел тушу целиком. А лисица и волк только молча смотрели на зверя и не смели ему перечить. Эта притча замечательна хотя бы тем, что при всем очеловечивании героев, решивших судиться из-за оленя, сам медведь ведет себя вполне по-медвежьи. Как правило, в сказках, притчах, мифах и легендах, где присутствует наш герой, создается образ не столько зверя, сколько человека, точнее, как уже было сказано, звериного двойника человека. Вот, скажем, история основания города Берн. По одной легенде, герцог Берхтольд ударом копья сразил медведицу. Но радость от удачной охоты быстро сменилась печалью и жалостью к оставшимся без своей родительницы медвежатам. Тут же доблестный рыцарь дал слово на месте гибели медведицы построить город, в названии которого обязательно будет присутствовать упоминание о медведе. Впрочем, легенда эта поздняя, призванная объяснить, почему Берхтольд не оставил после себя наследников, и с ним пресекся давний род. Лишил медвежат родительницы, зато и поплатился. Куда реалистичнее другая легенда, согласно которой герцог заявил, что назовет поселение в честь первого животного, убитого им на охоте. Этим животным стал медведь, по-немецки «Bär». Отрезанную голову медведя водрузили на шест, и строительство началось.
Ведмідь – центральний рід в родині ведмедеві. Перші ведмеді з'явилися 5-6 мільйонів років тому. Наймолодшим видом є білий ведмідь, який відокремився від бурого ведмедя приблизно 200 тисяч років тому. Мають довжину тіла від 1,5 до 3 метрів, вага до 450 кілограмів у білого ведмедя і до 750 у ведмедя бурого кадіяцького. На коротких дистанціях здатні розвинути швидкість до 55 км на годину. У всіх ведмедів два шари шерсті. Один захищає від води, інший допомагає зберігати тепло. Найближчими родичами ведмедів з біологічної точки зору є собаки, вовки та лисиці. Всі види ведмедів дуже допитливі. Завжди намагаються досліджувати нові і незвичайні об'єкти. Мають чудову пам'ять. Багато мисливців стверджують, що ведмеді підкидають каміння і палиці в капкани, щоб їх знешкодити і отримати приманку. Часто заплутують сліди, ходячи задом вперед і колами. ведмеді можуть прямо ходити на задніх лапах і повністю ставлять стопу на землю. Крім ведмедя, так ходити може тільки людина.
Поводов для сравнения человека и медведя немало. Особенно, когда сам медведь ведет себя как человек. Вот, скажем, 1942 год. Начинается эта история в Иране. Местный мальчишка нашел медвежонка, засунул в рюкзак и поспешил домой. Тут, на горной дороге между Хамаданом и Кангаваром, мальчик встретил грузовик с польскими солдатами, прибывшими в Иран. Они остановились и предложили ему поесть. Пока мальчик ел, медвежонок высунул любопытную голову из рюкзака. Собственно, в этот момент решилась его судьба. Солдаты предложили мальчику выкупить медвежонка. Поторговались. Мишка обошелся в несколько банок консервов, шоколад и швейцарский карманный нож. Войтек, так назвали медведя, рос и воспитывался среди солдат. Сначала его выкармливали сгущенкой, потом обычной солдатской едой. Вырос в большого медведя, решил, что он тоже настоящий солдат, пристрастился к пиву и сигаретам, нес караул, отдавал честь, в итоге был взят на довольствие, получил звание капрала и официально числился в списке личного состава 2-го польского корпуса. Особо отличился в 1944 году в битве под Монте-Кассино. Речь идет о сражениях, в результате которых союзные войска прорвали линию немецких укреплений, известную как линия Густава, и овладели Римом. Но это будет потом. А в начале солдаты 22-й роты застряли на горе Монте-Кассино. На третий день сражений солдатский дух 2-й дивизии упал. Не хватало ни людей для атак, ни рабочих рук для своевременной доставки боеприпасов. Артиллерийские обозы, где крутился Войтек, разгружали часами. В какой-то момент медведь подошел к борту машины и поднял лапы. Солдат, шутя, подал ему снарядный ящик. Зверь, к всеобщему изумлению, взял и понес его к артиллерийскому расчету. Потом вернулся, взял новый ящик. И так много раз, пока не разгрузили грузовик. Войтек спокойно шел под обстрелами. Его пример, словно чудо или некое знамение, подействовало на приунывших солдат. Полный упадок сил сменился воодушевлением. Вот воспоминания британского офицера Джона Кларка. «Мы шли с товарищем по лесу и услышали, как начала стрелять батарея. Мы вышли на поляну и увидели позицию из 3 орудий. По мундиру командира мы опознали, что это поляки. И вдруг из ближайшего леса вышел медведь, высокий, больше 1,5 метра в вышину, и он что-то нес. Я крикнул товарищу: «Осторожно, медведь!» А медведь прошел от нас в 20 метрах, остановился, поставил снаряд, прислонив его к платформе гаубицы, а после пошел в развалку на 4 лапах, колыхаясь из стороны в сторону. После вышел из леса в другой раз, снова неся снаряд. Потом он залез на деревце, как будто хотел проверить, достигают ли цели снаряды его батареи, что вела стрельбу. А польские солдаты не обращали на него особого внимания, как будто он был частью команды, что и было на самом деле. К слову, в память об этом 22-я рота выбрала своей новой эмблемой силуэт медведя, несущего в лапах снаряд. Война однажды закончится. Солдаты вернутся к гражданской жизни. Так Войтек попадет в Эдинбургский зоопарк. О нем заботились, но медведь приуныл. Вот разве что оживлялся, когда его навещали бывшие сослуживцы. Они спокойно перелезали через ограждение, садились рядом с Войтеком, пили пиво, ели шоколад. А самое главное, они разговаривали, точнее, говорили бывшие однополчане, а Войтек слушал, иногда ворчал в ответ. В этой истории удивительно все. Во-первых, что в ней все правда, включая пиво, сигареты и поднос снарядов во время боя. А еще Войтек как-то разъяснил 2 немецких диверсантов, оставив от них в буквальном смысле мокрое место. При этом ни разу не то что поранил, но даже случайно не поцарапал никого из своего подразделения. В общем, удивительный Войтек, история которого заслуженно получила известность. О нем написаны книги, снят фильм, ему установлены памятники. По сути, мы говорим не столько о медведе Войтеке, сколько о солдате Войтеке, будто о человеке в медвежьей шкуре. Собственно, его образ так очеловечен, что сразу не поймешь, что речь идет о медведе, настоящем медведе, не придуманном только с человеческой судьбой. Но, как правило, пересечение судеб человека и медведя образует совсем другую историю. Например, то ли действительно имевшую место, то ли выдуманную в салуне городка Дансмур, что в штате Калифорния. Итак, 1934 год. Некто Джим Свези свернул на своем пикапе с трассы, решив немного срезать путь через лес. Дорога была вполне сносной, шла сквозь небольшой участок, пригодный скорее для пикников, нежели охоты. Джим был охотником, точнее мечтал стать настоящим охотником, таким, как его сослуживец Сэм, хвалившийся шкурой убитого медведя. Но Джиму пока похвастать особо было нечем. До сегодняшнего дня он подстрелил всего несколько уток. Впрочем, охота всего лишь забава, а ехал он по делу в соседний городок, где намечалась хорошая сделка. Джим был маклером. Еще немного, и дорога сделает поворот из леса. Не посмотри, Джим, вправо, и все бы сложилось иначе. Но Джим посмотрел. Буквально в 30 метрах на дерево карабкался медвежонок. Медведицы рядом не было. Джим потянулся за ружьем, что лежало на заднем сиденье. Хотел стрелять прямо из машины, но передумал. Лучше подойти поближе. Заглушил мотор, вышел. Руки от возбуждения тряслись, оттого первый выстрел лишь задел медвежонка, второй оказался точным. Сейчас нужно погрузить добычу в кузов и дёру. Только шагнул и тут же застыл на месте. Появилась медведица. Бросилась к медвежонку, чмокая, словно подзывая. Наклонилась над ним. Заревела и обернулась в сторону Джима. Джим уже сидел в машине, пытаясь запустить двигатель. И чудо! Двигатель завелся. Медведица рванулась к нему, ударила по капоту, но остановить железную повозку не смогла. Уже на трассе, отъехав с десяток километров, Джим остановился. «Повезло! Вот так повезло!» — снова и снова повторял он. Вышел, посмотрел на поцарапанный, продавленный в одном месте капот. Усмехнулся. «Красота! Теперь пусть только попробуют сказать, что я не охотник».
Олексій Зарахович. Анімалістика.
Тогда как богач не постыдится носить шубу американского медведя, мех бурого идет только на санной полости. Дождественен ли американский бурый медведь с европейским, еще достаточно не разъяснено. Во всяком случае, они очень близки. Летом он доходит до берегов Полярного моря и нападает на других животных, гораздо чаще своего черного собрата. Он иногда достигает громадной длины в 9 футов и относительно высок и широк. Такого медведя мы напрасно будем искать в Африке, Азии или Европе. И американцы с гордостью указывают на серого медведя, когда говорят им, что в их отечестве менее проявляются силы и хищности, чем в восточном полушарии. Так в середине 19 века писал географ Гартвик, пытаясь разрешить извечный спор. Какой именно медведь самый крупный? То ли белый, то ли бурый? Если бурый, то опять же какой? Американский гризли или североевропейский? Спорят ученые, спорят охотники, последние особенно яростно отстаивая свои рекорды. Что ж, если есть огромный страшный зверь, то логично предположить его карикатурного двойника. И он существует. Микроскопический медведь, который, конечно, и не медведь вовсе, но за определенное внешнее сходство, различимое, правда, только под микроскопом, получивший название «водяной медведь». Его еще называют «тихоходка». Тело у тихоходок имеет размер 1,5 мм, полупрозрачное, из 4 сегментов и головы. Снабжено четырьмя парами коротких и толстых ног. Передвигается со скоростью 2-3 мм в минуту. Эти существа давно вызывают интерес у ученых, поскольку способны пережить любой катаклизм. Скажем, в состоянии анабиоза выдерживают пребывание в течение 20 месяцев в жидком воздухе при температуре минус 193 градуса. Переносят радиацию в несколько сот тысяч рентген. Способны выживать в открытом космосе и так далее, и так далее. Подтверждает тот факт, что наш мир куда лучше приспособлен для микроорганизмов. Великанам в нем нет места. Во всяком случае, они куда более уязвимы, что белые, что бурые медведи, как их ни называй. К слову, в переводе слово «гризли» означает «седой», хотя многие настаивают, что название свое «гризли» получил от слова «грисли», то есть «ужасный». Вот, скажем, цитата из книги «Люди оленьего края» канадского писателя и биолога Фарли Моуэта. «Там, на гребне холма, на расстоянии броска камня, стоял Акла, огромный медведь северных пустынь. Акла, страшный бурый зверь, ростом вдвое выше белого полярного медведя. Это таинственное чудовище, о котором мало кто из белых людей слышал, свирепое животное, оставляющее на песке следы длиной в половину руки человека. Акла, чье имя созвучно со словом «ужас» на языке эскимосов. Встречается он так редко, что многим и холмютам никогда не доводилось видеть даже его следов. И все-таки он существует, этот гризли Баренс.
Грізлі – підвид бурого ведмедя. Стоячи на задніх лапах, має зріст близько 2,5 метрів, при вазі в 380-400 кілограмів. На шийній частині знаходиться потужний горб, який надає тварині неймовірну силу. За допомогою одного удару передньої лапи, дорослий ведмідь здатний вбити великого дикого лося або свого дрібнішого родича. Веде самотній спосіб життя в неприступних горах і густих лісах. Основу раціону складають лісові плоди, горіхи, комахи і їх личинки, мед, риба, гризуни і ящерки, а також великі ссавці. На сьогодні мешкають тільки в Канаді та на Алясці, і в заповідниках штатів Монтана, Айдахо, Вайомінг, Вашингтон та в національному парку Еллоустоун. Згідно з останніми даними, в Канаді і на Алясці налічується 5 тисяч ведмедів-грізлі, в США – менше 300. На початку минулого століття в Північній Америці жило від 80 до 100 тисяч ведмедів. Але через зміни природного середовища і полювання на більшій частині цієї території грізлі зник. З 1975 року знаходиться під охороною.
Образ медведя, что бурого, что белого, что серого, определяется прежде всего подобием человеку, толкуемым как указание на общее происхождение или происхождение друг от друга. Вот, скажем, согласно местной легенде, как-то в старину странствовали по земле святой Петр и святой Павел. Случилось им проходить через деревню около моста, и тут для чего-то некая неумная жена, ее муж, решили испугать святых путников, надели на себя вывороченные шубы, притаились в укромном месте, и только апостолы стали сходить с моста, они выскочили им навстречу и заревели по медвежьи. Тогда святой Петр и святой Павел сказали, чтоб вы ревели до скончания времен. С той самой поры стали они медведями. Есть другой сюжет, что-то вроде сказки о рыбаке и рыбке. Старик попросил у волшебной липы выполнить желание своей жены. Сначала много дров, затем много хлеба, но старухе все казалось мало, и она попросила, чтобы люди боялись ее и старика. Возвратившись домой, старик споткнулся о порог, упал и превратился в медведя. Увидев его, старуха испугалась, тоже упала и стала медведицей. От них и пошли все медведи. Или вот другая сказка повествует о том, что когда-то давно некий старый дед сделал человека богом, а затем медведем, от которого пошли плодиться все медведи. Еще есть легенда, повествующая о том, что первый медведь и был богом. Также в славянских верованиях связывали появление медведей с детьми Адама и Евы. Детей своих они прятали от бога. Кого в лес спрятали, тот медведем стал. А тех, что в землю спрятали, пошли всякие гады земные. А тех, что в море, морские звери. Но вот откуда возникло это уподобление человеку? А на самом деле причина буквальная, зримая. Например, убили медведя и сняли с него шкуру. А под ней такое же, как у человека, незащищенное тело, такая же розовая кожа. Да и сложением без шкуры медведь – вылитый человек. Вот, скажем, воспоминания охотника начала прошлого века. Первого медведя я убил давно, еще лет в 14. После выстрела медведь еще довольно долго бежал, а затем упал и замер. Когда я сдирал с него шкуру, в какой-то момент я остановился от ужаса. Мне показалось, что я убил человека. Так что идея подобия или тождества медведя и человека так или иначе связана с охотой. И тут впору сделать одно предположение, что медведю мы обязаны очень давнему суеверию. Речь идет о запрете празднования 40-летия. Действительно, в разных культурах и традициях к числу 40 особое отношение. Можно вспомнить, что Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, или то, что Христос провел в пустыне 40 дней. Но история Моисея и Христа скорее о некой инициации и в итоге преодолении числа 40, то есть повод для радости. Утверждают, что нельзя отмечать 40 лет из ассоциации с 40-м днем после смерти, в которой обычно устраивают поминки. Может быть и так. А может, традиция имеет иную причину и связана с медвежьей охотой, то есть родом из давних еще языческих времен, когда охотились на медведей с топорами, ножами да рогатинами. Согласно славянским поверьям, особенно опасна была сороковая охота на медведя. В народе существовало твердое убеждение, что сороковой медведь обязательно или покалечит, или убьет охотника. Идя на сороковую охоту, сознательно называли другое число, как правило, меньшее. Не сороковая, но 25-е, 30-е, но никак не сороковая. Но и опять же, учитывая способы охоты, число 40 выглядело как нечто запредельное. Столько раз выйти на медведя с ножом и уцелеть – дело невиданное. Охотник XIX века Александр Черкасов так писал о медведе. «Сила челюсти его удивительна. Зубами он дробит огромные кости, перекусывает толстые березовые бастрыги, а лапами бьет так сильно, что с одного удара убивает до смерти человека и роняет лошадь на землю. Сила его замечательна, он, стоя на дыбах, легко держит в передних лапах больших быков и лошадей и даже перетаскивает их с одного места на другое». Впрочем, вопрос все равно остается. Почему именно сороковая охота была смертельно опасной? Словно охотника покидал ангел-хранитель, удача, везение. Кто как скажет. К слову, такое же суеверие существовало и у африканских племен, охотившихся на слонов, еще в те далекие домиссионерские времена, когда они ничего не слышали ни о Моисее, ни о Христе. То есть 40 – это некий рубеж, перейдя который приходится рассчитывать только на свои силы. Предполагается, что после 40 человек достаточно умен и опытен, чтобы суметь принять правильное решение в том или ином вопросе. Например, охотиться или нет? «Конечно, охотиться», — повторил Джим Суэзи. «Я подстрелил медвежонка, значит, мамаша по-прежнему где-то там. Огромная, настоящий гризли. Ну, поехали, Сэм». Разговор происходил в баре. Джим успел надоесть всем завсегдатаям своей охотничьей истории. «Лучше бы ты занимался продажей участков», — наконец произнес Сэм. «Чего тебя понесло на охоту? То есть охотиться можешь только ты, Сэм? В конце концов, это она мою, а не твою машину поцарапала и капот продавила. А ты зачем-то убил ее медвежонка. Теперь тебе от леса лучше держаться подальше. Гризли, они злопамятные, обиду не забывают». В это же время, когда Джим пытался убедить Сэма отправиться с ним на охоту, медведица приблизилась к окрестностям городка. Вначале она чуть не потеряла след, но после того, как оказалась на том самом месте, где Джим разглядывал поврежденный капот, шла не останавливаясь, втягивая ноздрями запах железа, бензина и сладковатый запах человека, убившего ее медвежонка. Зачем? Почему она шла? Медведи не спрашивают. Ее вел древний закон, который ни один зверь произнести не сумеет, как не сможет от него уклониться. Медведица пересекла трассу и шагнула в темноту. Вот, казалось, только что была здесь и исчезла. Как умеют исчезать лишь медведи, мгновенно и бесшумно, точно призрак.
Олексій Зарахович. Анімалістика.
В эфире третья часть программы «Анималистика». И наш сегодняшний герой – медведь.
Ведмідь – амбівалентний символ, який може означати як добродушність, так і лють, жорстокість і ніжні материнські почуття. У північноамериканських народів ведмідь – цар звірів. Тотемна тварина багатьох північних народів. Він служить символом зв'язку між небом і землею. Сузір'я великої і малої ведмедиць – символи північного неба. В Скандинавії ведмідь вважався одним із втілень бога Одіна. Ведмежу шкуру носила і давньогрецька богиня-мисливиця Артеміда. У Китаї ведмідь – знак чоловічої відваги, а поява ведмедів в сновидіннях вважається ознакою народження синів. У північноамериканських індіанців ведмідь є знаком цілителя. В алхімії ведмідь став символом первісного стану речовини – хаосу, який алхімічна наука покликана привести в упорядкований стан. На гербах європейських міст ведмідь з нашийником – символ приборкання християнством язичництва.
И то правда, в христианстве медведь злой и жадный, к тому же олицетворяющий грех чревоугодия. Хотя все не так однозначно. Медведь в то же самое время являлся символом христианства, поскольку медведь рождается бесформенным клубком, и медведица его долго вылизывает, то есть приводит в некую форму, подобно тому, как хаос язычества преобразовывается христианством. Иначе говоря, медведь мог мыслиться и как созидающая сила. Тут впору вспомнить медведя-поэта, медведя-философа. История начинается в 1914 году, в канун Первой мировой войны. Лейтенант канадской армии Гарри Колборн перед отправкой на Западный фронт купил у охотника медвежонка и тайно вывез в Англию. Колборн назвал медвежонка в честь своего родного города Виннипега, сокращенно Винни. В итоге Винни попал в лондонский зоопарк. По воспоминаниям служащего зоопарка, Винни у них была единственной медведицей, которой они полностью доверяли, позволявшей детям играть и даже кататься на ней. Пройдет 10 лет. И в 1924 году 4-летний Кристофер Робин Милл впервые увидел медведицу. С тех пор своего игрушечного медведя называл Винни, а его отец, писатель Алан Милн, создаст нового героя всех времен и народов – Винни-Пуха, в котором соединились два образа – плюшевого медведя и настоящего, грозного, каким хочет казаться сам Винни. Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, Винни-Пух жил в лесу один-одинешенек под именем Сандерс. «Что значит «жил под именем»?» — немедленно спросил Кристофер Робин. «Это значит, что на дощечке над дверью было золотыми буквами написано «Мистер Сандерс», а он под ней жил». «Он, наверное, и сам этого не понимал», — сказал Кристофер Робин. Вот Алан Милл пишет «жил под именем». А действительно, откуда есть пошло слово «медведь»? История называния этого зверя отсылает нас к временам, когда медведей обожествляли, когда к медведям относились с почтением и страхом. С одной стороны, все просто. Медведь тот, кто ведает медом, поедает мед. С другой стороны, это все равно, что волка назвали бы овцеедом, ну а кабана, например, как-то изысканно, скажем, желудевым охотником. То есть медведь не столько собственное название, сколько характеристика определенного качества, одного из многих, поскольку не одним медом питается. А еще его величали косолапый, босой старик, топтыгин и так далее. Иначе говоря, речь идет о прозвищах, что до истинного имени, то оно быстро забылось, поскольку произносить его было нельзя. Вот произнесешь, и появится он, то ли Урс, то ли Бер, появится внезапно и оттуда, откуда не ждешь. Впрочем, исконного прославянского названия медведя не сохранилось. Мы знаем только греческое, арктос, латинское, урсус и некоторые другие, хотя утверждать, что и они исконные, наивно. Медведи боялись, оттого истинное его имя было под запретом. Отсюда путаница. Скажем, слово «берлога», то есть место обитания медведя. Допустим, из германского взят корень «бер», что значит «медведь». Действительно, слово «бер» сохранилось в немецком и английском языках, так же, как и «урс» в латыни. То есть из немецкого «бер», из славянского «лога», что означает «логово», и в итоге получилось «берлога». С другой стороны, в прославянском языке существовало слово «брло», означающее «мусор», «грязь». Например, в сербо-хорватском «брлог» – «кабанье лежбище». То есть «берлога» – это грязное место. Может и так. Но по правде я не думаю, чтобы давние славяне столь непочтительно именовали жилище того, кто, согласно их представлениям, был стражем Навьего царства, а сама берлога считалась проходом в тайный подземный мир. Так что филологический спор едва ли разрешен и, возможно, разрешен никогда не будет. Так же, как никогда мы не узнаем первое изначальное имя того, кого величаем медведем. Или вот, созвездие Большой Медведицы. Легенда запутанная. Вспоминают истории нимфы Калиста, дочери аркадского царя Ликаона, которая влюбилась в Зевса, родила ему сына Аркада, чем накликала на себя гнев ревнивой супруги Зевса, богини Геры. Она превратила ее в медведицу. Аркад, увидев в своем доме лютого зверя, чуть было не застрелил из лука, даже не подозревая, что хочет убить свою родную мать. Но Зевс воспрепятствовал этому и вознес медведицу на небо. По другой версии, Зевс, пытаясь скрыть свои похождения, поместил Калисту на небо, прихватив заодно и сына, отсюда созвездие Малой Медведицы. Есть еще третья легенда, повествующая, что Калиста была наказана за непослушание, и так далее, и так далее. Главное противоречие в самих очертаниях, что большой, что малый медведец, в связи с наличием хвоста. Откуда такой длинный хвост у медведя? Согласно мифологии, Зевс, помещая медведицу на небо, схватил ее именно за хвост, в результате чего он под силой тяжести растянулся. Впрочем, легенды легендами, а когда-то, то ли 60, то ли 70 миллионов лет назад, жил на земле некто Титанаидис, возможный прапрапрадедушка всех медведей. Вот он-то имел настоящий слегка изогнутый хвост, так что вполне вероятно, фантазии о созвездиях Большой и Малой Медведицы имеют куда более давнюю историю, известную еще задолго до того, как появились легенды и мифы Древней Греции. Одно неизменно. Наблюдается созвездие Большой Медведицы в любое время года, но выше всего над горизонтом находится весенними и летними ночами. Тогда оно и видно лучше всего. 7 звезд, образующих фигуру, скорее напоминающую глубокий ковш с длинной изогнутой ручкой. И покуда Большая и Малая Медведицы поднимаются на быстро темнеющее небо, время закончить историю, то ли бывшую на самом деле, то ли придуманную в салуне городка Дансмур. В тот вечер Джим чувствовал себя самым несчастным человеком. Над ним все смеялись, кроме Сэма. Сэм не смеялся, а только смотрел из-под лоби, недружелюбно. Ты же сам когда-то убил медведя, Сэм. По правде сказать, вздохнул Сэм, медвежью шкуру я купил лет 10 назад за бесценок у переселенцев. Значит, выходит, ты наврал, что сам подстрелил медведя? Значит, наврал. Пожал плечами Сэм и отвернулся. Мир Джима рушился. Сэм, которым он восхищался, оказался вовсе не охотником. Так ведь именно из-за него, чтобы произвести впечатление, стать своим, Джим убил медвежонка. А тут еще два полудурка, два Билли, издевались над ним вовсю. Один заходил со спины, вставал на дыбы и рычал, а другой поджуживал. «Съест теперь тебя медведица, найдет и съест». Джим направился к выходу. Вдогонку Сэм произнес: «Не обижайся, Джим, но зря ты застрелил медвежонка». До коттеджа было рукой подать. Джим пересек улицу, завернул за угол. В свете единственного фонаря ему привиделась какая-то большая тень, мелькнувшая впереди. Джим вошел в дом и захлопнул дверь. Только закрыл, как по двери будто кто ударил, не сильно ударил, и слегка заскрипел когтями по обшивке. «Идиоты!» — пробурчал Джим. «Этот Билл никак не уймется. Тоже нашел себе забаву». Только собирался открыть дверь, как в ночной тишине прозвучали сигналы машин. В окне мелькнули два фургона, освещенные разноцветными лампочками. В их городок пожаловал бродячий цирк. Вот проехали. И стало тихо, да и в дверь больше никто не стучал. Джим вышел на порог. Снова померещилась большая тень, как будто бы следовавшая за цирком. В ту же ночь в городке случилось странное. Из полицейского отчета следовало, что огромная дикая медведица похитила циркового медвежонка в тот момент, когда разгружали оборудование. Медвежонка держали не в клетке, а в кузове. По всей видимости, он проголодался и стал издавать жалобные звуки, когда внезапно появилась медведица. Вся труппа бросилась в рассыпную. Медвежонок тоже испугался незнакомой медведицы, но после шлепка повел себя так, как и должен, то есть пошел следом. Все произошло буквально в считанные минуты. «Это что, ее медвежонок?» — спросил подоспевший на место происшествия полицейский. «Нет», — отвечали ему. «Его мать подстрелили пару недель назад, а мы купили у охотника одного из оставшихся медвежат». Полицейский удивленно пожал плечами. «Никогда не слышал, чтобы дикие медведи подбирали чужих детей». На следующий день устроили облаву, но все без толку. Медведица и медвежонок ушли. Только и осталось в памяти обо всей этой истории царапины на капоте машины да на входной двери Джима, а еще огромные следы на земле перед его домом. «Повезло, вот так повезло», — снова и снова повторял Джим. И вправду повезло. Медведица шла с медвежонком. Они уходили все дальше, все глубже в лес. И если бы кто встал на ее пути, узнал бы, что такое древний закон, который никакая на свете медведица произнести не в силах, как не в силах нарушить его.